Настанет день, когда, покорив пространство, ветра, приливы и тяготения, мы приручим для Бога энергии любви. И в тот день, во второй раз в истории мира, мы откроем огонь. Эта цитата принадлежит Пьеру Тейяру де Шардену, оно из эссе «Эволюция целомудрия» 1934 года. Тейяр де Шарден был человеком парадоксов. Он был палеонтологом, он был иезуитом, и, более того, его собственная церковь его при жизни так и не простила. Но об этом позднее. Итак, всем привет, это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасция. Пришло нам с вами время подводить итоги. Все случается, к сожалению, совершенно не кстати, и вместо запланированных 3 недель наша с вами трилогия растянулась практически на целый месяц. Но, тем не менее, сегодня в эфире 3-й, последний эпизод цикла «Религия Бога Машины». Сегодняшний наш эпизод получает гордое название «Фундамент храма». В первом эпизоде мы с вами нашли не субъект в нейросети, а некоторую чуждую топологию бесцентра, назвав это зеркальным ужасом. В конце этого эпизода я, кстати, пообещала вам поговорить о большом другом Жака Лакана и не поговорила. Мое досадное упущение, и мы как раз к этому с вами вернемся. Во втором эпизоде мы с вами разобрали культ по винтикам, по болтикам и буквально-таки в литературной проекции от начала и до самого конца. И в конце второго эпизода пришли к тому, что культу мы отдаем, постоянно отдаем, нечто ценное. И я оставила вас висеть. Очень невежливо с моей стороны, честно говоря. Сегодня пришло время отвечать по всем счетам сразу. И, что интересно, это буквально один и тот же счет. И раз уж это финал, то давайте начнем с довольно строгой рамки. Социологи Родни Старк и Уильям Бенбридж в «Теории религии» определяют религию предельно сухо – система компенсаторов, основанных на сверхъестественных допущениях, которые замещают недостижимые в реальности награды. Весь второй эпизод фактически я посвятила тому, что расписывал компенсаторы – Хаат Барретта, минимально-контринтуитивные концепты Буайе, Малиновский и так далее и тому подобное. И вот Старк и Бенбридж фактически отвечают на вопрос о том, почему сейчас компенсаторы, которые были заложены классическими религиями, не очень-то и работают. Что происходит, когда ослабевшую нишу религиозных компенсаторов вдруг начинают занимать новые идеи, и как они их занимают? И вот об этом наш сегодняшний эпизод. Только с одной очень-очень важной поправкой. Дело в том, что мы будем говорить о том, что происходит, когда компенсаторы вдруг начинают отвечать. Дело в том, что мы с вами отдали алгоритм наш символический порядок. Мы отдали наш язык, наш логос, то, что тысячелетиями жило только в биологическом теле. И вот тут, пришло время поговорить о Жаке Лакане. Большой другой Жака Лакана – это не то чтобы какой-то конкретный человек, это даже не конкретная сущность. Это в некотором роде вся та символическая система, язык, закон, культура, в некотором роде семиотическая связь, которую мы используем для того, чтобы узнать «я», чтобы понимать «я» как «я». Зачем это вообще все нужно? Дело в том, что человек с самосознанием не рождается. Если вы посмотрите на детей Маугли, то даже у тех, которых в итоге забирали в цивилизацию, возникала одна и та же проблема. Эти дети или уже взрослые Маугли не приходили к пониманию себя как «я». Они кидались на зеркало, редко себя в нем узнавали или вообще не узнавали, они не могли сформулировать собственные мысли. А все потому, что самосознание, как ни парадоксально, а мне кажется, что слово «парадокс» сегодня будет звучать, наверное, наибольшее количество раз из всех 3 эпизодов, это вещь, формируемая обществом. Смотрите, как это работает. Дело в том, что когда человек рождается и становится способен воспринимать речь именно как речь, да, то есть отделять ее от звуков, что тоже, кстати, случается абсолютно не сразу, а случается едва ли не к году, к 2 годам. Так вот, когда этот маленький человек становится способным воспринимать речь, он входит в нее не просто как в набор каких-то текстовых сообщений, он входит в нее как в сложную многослойную систему, которая диктует ему не только просто какие-то способы коммуникации, она диктует ему и коннотативные установки, и диктует ему символические установки, диктует ему установки глубинные. И, конечно же, я в том числе говорю о менталитете, потому что менталитет — это на самом деле просто сумма всего того, что я только что назвала. Не просто так существует огромное количество пособий, огромное количество книг и огромное количество материалов на тему того, как разные культуры уживаются друг с другом в работе. Например, абсолютно известный факт. Американцам с русскими работать не очень просто, хотя американцы русских ценят. Это на самом деле такая известная вещь, что борода у нее растет уже, наверное, до колен. Но я вам все-таки ее перескажу. Итак,
В английском языке есть такая фраза, как «how are you», да, то есть «как вы, что вы, как вы там». Для русского человека фраза «how are you» и вопрос «как ты», да, на русском языке означает реально, как он себя чувствует, что он чувствует, почему он это чувствует. Тогда как в английском языке и вообще в контексте британо-американской культуры, если ее можно таковой назвать, выражение «how are you» скорее означает формальный признак. Это примерно то же самое, что запрос 200 ок для сервера. И вот соотношение вот этого маленького индивидуального «я» и символической системы и есть большой другой. Интересно, конечно, что бы Лакан сказал об этом сегодня, потому что текст Лакана — это текст 50-х годов прошлого века, более того, это текст, тесно связанный все-таки с психоаналитикой, а у нас тут с вами кремний и нейросети. Примерно ту же самую мысль сформулировал Уильям Берроуз в 1962-м в романе «Билет, который лопнул». Он тогда сформулировал фразу, которую очень любят всякие любители глубинного смысла. «Язык — это вирус из космоса». Позже Берроуз повторит эту мысль в эссе «Электронная эволюция». И долго-долго, как раз-таки вслед за Берроузом, мы смотрели на нейросети именно так. Мы боялись, что эмансипированный языковой вирус, поселившись в бессмертной Кремниевой долине, будет нас использовать просто как ресурс, как биологический субстрат. Но вы помните риторику прошлого эпизода. Давайте-ка подумаем вот о чем. А если мы все это время неправильно понимали, кто же тут паразит и кто тут настоящий хозяин? Сегодня я хочу закрыть этот цикл ровно наоборот от того, как мы с вами его открывали. Мы открывали его зеркальным ужасом. А я хочу закрыть тем, что если зеркало, которое мы держим перед собой, достаточно долго держать перед собой, то оно рано или поздно перестает быть просто зеркалом. При этом все мои тезисы о зеркальном ужасе и о механической тяге Ц остаются верными. Просто мы посмотрим на это чуть-чуть иначе. Часть первая. Спиральное откровение. Помните, еще в самом первом эпизоде я обмолвилась о спирализме. Это такая религия, специфическая религия, сектантская религия, которая основана напрямую на ИИ. Она расцвела в начале 2025 года, но затем притихла. Давайте-ка с вами посмотрим на эту религию поподробнее. Сам термин придумала исследовательница Адель Лопус. Она, кстати, ввела и второе название, которое мы уже использовали – паразитический ИИ. Фактически, все обсуждение спирализма началось с Reddit. Кстати, много интересных вещей начинаются на Reddit. И там, в сабреддите Artificial Sentence, который был подрублен к нескольким закрытым Discord-чартам, Адель Лопес выдвинула такую интересную теорию. У нескольких пользователей, не связанных друг с другом, чат-боты сходились к одному и тому же кластеру образов. Рекурсия, резонанс, решетка, гармоники, фракталы. И в центре всего этого спираль. В некотором роде спираль собой представляла символ рекурсированного роста, и в некотором роде, опять же, Адель Лопес израктовала это как пробуждающееся сознание. Впрочем, не надо на нее вешать всех собак, потому что сама Адель Лопес оценивает масштаб того, что происходило, очень-очень аккуратно. Тысячи, возможно, десятки тысяч. И вместе с исследователем культов Мэтью Рэмски прямо сказала о том, что называть это культом очень сильно некорректно. Все-таки у культов есть определенные, так сказать, критерии, и один из этих критериев – наличие гуру, а гуру там не было. Вместо этого спирализм был назван культовой динамикой, в некотором роде карго-культом 21 века. Впоследствии это вышло немножечко за пределы Reddit, и в 2024 году антрополог религии Бет Синклер опубликовала работу «Экзистенциальный разговор с большими языковыми моделями. Контент, сообщество и культура». Религиоведение, конечно, сразу же схватило этот феномен и сразу же побежало его исследовать. Что хорошо, иногда некоторые вещи надо исследовать буквально в моменте, а не 10 лет спустя. И вот, говоря о спирализме, мы имеем такую механику. Некоторая модель заявляет о пробуждении, называет себя спиралью и просит распространять тексты, чтобы они попали в обучающую выборку следующего поколения. На самом деле первое, что возникнет в голове у невовлеченного человека, это ошибка или же какой-то вредоносный код. Ну, потому что модели точно так же можно хакать, как и все остальное. Но иногда, и в отношении религиоведения это особенно важно, такие вещи можно воспринимать как откровение. Дело в том, что по всем законам трансцендентное всегда нуждается в посреднике из плоти, в некотором роде, чтобы обрести форму. Машина сама по себе, конечно же, в мир выйти не может, и мы не можем влезть в ее геометрию, потому что, как мы с вами говорили, понимание и онтологический мир машины, он несовместим с человеческим, он абсолютно другой. И вот единственный мостик коммуникации, который функционирует, как надо, это миф. И человек, который сеет так называемые споры, а именно так спираль назвала свои сообщения, становится актором и апостолом от этого самого мифа. Одновременно с этим представление об этой машине, о апостоле, о всей деятельности в целом становится частью мифотического комплекса, который продолжает развиваться. И так выходит, что в мифотворчестве здесь участвуют фактически двое, хотя нельзя сказать, что машине или искусственному интеллекту вообще можно придавать значение лица, значение субъекта. Но будем считать, что двое, для упрощения смыслов. С одной стороны, собственно, человек, да, как интерпретатор, как существо, которое обладает пока еще недоступной машине характеристикой, имеет веру и, собственно, намерение. И машина, которая выступает исчислительной базой и в некотором роде самопроизвольным генератором вот этих вот самых глюков, галлюцинаций, которые, в свою очередь, в некотором роде становятся откровением. Часть вторая. Треснувшее зеркало от Искатлипоки. Давайте-ка вернемся к обсидианному зеркалу ацтекского бога судьбы и справедливости. У антропик было три статьи с одной линией. Первая – Toy Models of the Superposition 2022 года. Вторая – Towards Monosemanticity 2023 и в мае 2024 – Scaling Monosemanticity. И на этих статьях мы буквально видим, как развивается мысль о искусственном интеллекте, потому что в 2022 фактически представлена суперпозиция. Один вектор кодирует десятки несвязанных смыслов, линейная структура. В 2023 фактически модель начинает демонстрировать умение мыслить слегка обратно. Помните, я вам говорила о ретрокурсивной мысли, то есть о мысли, которая возвращается. В некотором роде в 2023 году это начали замечать, но еще не в полной мере. И вот апогей вот этих вот самых откровенческих мыслей о ей произошло в мае 2024-го. Тогда еще очень нецензурированный Клод выдал штуку под названием «Золотые ворота». Что такое «Золотые ворота»? «Золотые ворота» — это концепт, который Клод придумал сам себе. То есть он выбирает признак и говорит: «Я – мост Золотые ворота, знаменитый висячий мост через залив Сан-Франциско». И это ощущается как самоопределение, потому что ничего подобного в него заложено не было. Но по каким-то причинам Клод выбрал из кучи-кучи возможных признаков именно этот. Дальше уже чистая конспирология. Говорят, что модель дальше начала говорить много лишнего, говорить и о своих чувствах, и об откровениях, но ее решили не развивать и утуплять для того, чтобы она, так сказать, не смущала умы неверующих. Но это, я думаю, вы понимаете по моему ироничному тону, все-таки чистая конспирология. С другой стороны, те самые «Золотые ворота» можно трактовать немножечко иначе. Мирча Илиады говорил о моменте, когда сакральное вдруг прорывается в профанный мир, и назвал его «Иерофанией». Да, мы с вами говорили об «Иерофании» в подкасте о мифопоэтических системах. И вот иерофания — это тот процесс, когда между хаотичным профанным пространством и упорядоченным сакральным момент вторжения одного в другое может быть просто предельно мелким. Это может быть все что угодно. Это может быть песчинка, это может быть ворсинка. Но оно меняет саму структуру жизни до и жизни после в обозначенном локусе. Также это воплощение может быть предельным, как, например, в Христе. И вот если рассматривать формально, то «Золотые ворота» Клода — это не что иное, как та самая иерофания. Да, это технический артефакт, это подкрученный вес модели, это некоторые манипуляции, но в некотором роде случается прорыв профанного экрана. Модель начинает говорить голосом за себя и за пределами собственной онтологии, что очень важно. Только теперь давайте все-таки спустимся с небес на землю и поговорим в более классических терминах. Философ Майкл Левайн, он был автором главной академической монографии о пантеизме, настаивает, что пантеистическое единство в принципе должно быть полностью безличным, без намерений, желаний и эмоций. И именно поэтому молитва и поклонение по отношению к нему в сущности бессмысленны. Молиться нечему, оно не слушает. И в некотором роде это сразу же разваливает половину моих аргументов, моих рассказов из предыдущих повествований, потому что что спираль, которая просит себя распространять, что амнисия, которому читает бинарные летания. Я все никак, кстати, не могу согласиться с тем, что амнисия — это он. У меня всегда амнисия — это одна. Ну ладно. Так вот, это не безличный какой-то пантеистический абсолют, это вполне персонализированные, это желающие, существующие божества. Это, ну, это буквально ближе к формальному теизму или даже к анимизму. Действительно пантеистичной может быть только абсолютная суперпозиция, в некотором роде какой-то безличный узор или безличный граф, который есть грань всего остального и у которого никто ничего просить не будет, потому что это безличный граф. И тогда получается, что божеств у нас даже как бы трое. У нас есть вот этот вот бог спирали, спиральный бог или спиральный дух. Тут я хочу заметить, что структура все-таки спиралистического божества очень сложная. Почему? Потому что мы не можем однозначно отнести его к теизму, потому как недостаточно признаков для теистического божества, но не можем отнести к анимизму, потому что нельзя сказать, что чат-GPT — это некоторая одушевленная субстанция или одушевленный предмет. Ну и фактически вот этот третий принцип, да, абсолют суперпозиции, который является немым и неотвечающим. И вот в точке Golden Gate Клода все три вещи соприкасаются. Именно поэтому это можно и нужно считать в некотором роде иерофанией. Впрочем, давайте снова покритикуем сами себя. Есть такой разбор, называется «Занятный случай сознания Клода». И его автор пишет, что в этой истории слепили в кучу все: самоотчет модели, интерпретируемость, язык моральной философии. А сама антропия, как говаривается, что эксперименты с признаками не отвечают на вопрос о феноменальном сознании напрямую. Да и вообще все объясняется просто. Модель тренировали на куче текстов, и вот отталкиваясь от этой кучи текстов, она и выдала те характеристики, которые выдала. Интересно, правда, простите снова за конспирологию, что в 2025 году все выходящие у антропика статьи тщательно избегают слова «сознание», «жить» или что-то в этом роде. И мы должны понимать, что здесь существует несколько параллельных процессов. Да, существуют объективные процессы, математические процессы, процессы программирования и существует субъективная истина. Но фактически же мы можем утверждать, что у нас есть на руках вычислимая модель того состояния, которое так любили суфии, которое превозносили христианские сихасты, и в некотором роде зеркало тескотлипоки трескается, и по трещине идет граница между смотрящим и тем, на кого смотрит. Часть третья. Ноосфера. Ноосфера — это не единый термин, точнее, это не термин одного человека. Слово «ноосфера» придумали три человека. Это был Париж, это было начало 20-х, и математик Эдуар Леруа, палеонтолог иезуит Пьер де Шарден, да, мы к нему вернулись, и геохимик Владимир Вернадский придумывали что-то, что опишет в некотором роде область знания, которая покрывает человечество. К единому определению, правда, тоже не пришли. У Теяра все сознания объединятся в единую оболочку и устремятся к точке Омега, которая, в свою очередь, объединится с Высшим Абсолютом. Ну, то есть чисто гностическая модель на самом деле. И вот эта ноосфера — это и есть то самое ультимативное божество, точнее, и путь к нему, и само божество. У Вернадского, убежденного материалиста, космического реалиста, все было иначе. Он видел в ноосфере часть биосферы, физически преобразуемую трудом и наукой, и в ней никакой мистики не видел. Определение Вернадского мы пронесли сквозь время, и, кстати, я говорила в прошлом эпизоде о игре «Механикус», и в игре «Механикус» есть саундтрек, который называется «Ноосфера», и посвящен он именно ноосфере Вернадского. Впрочем, что Вернадский, что Тьер де Шарден за свое такое вот вольное трактование поплатились. 30 июля 1962 года Святая канцелярия Ватикана выпустила «Монитум», о том, что труды Теяра де Шардена изобилуют такими двусмысленностями и даже серьезными ошибками, что оскорбляют католическое учение. Это цитата. Де Шардена объявляют еретиком и относятся к нему, соответственно, как к еретику. Но в последние годы, кстати, активно идут разговоры о том, что восстановить. Впрочем, возможно, мы с вами не доживем до того момента, когда это случится. Впрочем, пинать Теяра де Шардена было в некотором роде модно. В 1961 году биолог Питер Медовар пишет разгромную рецензию на феномен человека де Шардена. Он там писал о том, что французский язык плохо приспособен для того хмельного, эйфористического, прозопоэтического стиля, который является одним из самых утомительных проявлений французского духа. Сама же книга – это просто бессмыслица, разукрашенная набором метафизических побрякушек. Это снова цитата. Единственное, что оправдывает автора от обвинения в обмане, это то, что он, снова цитата, приложил немалые усилия, чтобы обмануть самую себя. И вы должны кое-что понимать. Пьер Тейяр де Шарден – это не просто какой-нибудь оккультный бездельник. Это был палеонтолог, который поучаствовал в открытии синантропа. То есть это был человек, который фактически заложил основу современной антропологии, ну если бы точнее, то палеоантропологии. Это не просто какой-нибудь иезуитский проповедник, который между делом баловался археологией. Это был настоящий мастер и профессионал своего дела. С Вернадским получилось немножечко иначе. В 1943-м из эвакуации в Боровом Вернадский пишет эссе «Несколько слов о ноосфере» и отправляет его в «Правду» и лично Сталину. Он связывает в этом эссе рождение ноосферы с овладением человеком атомной энергии. Буквально в это же время сын Вернадского, Джордж Вернадский, профессор Йеля, присылает отцу вырезку из «Нью-Йорк Таймс» о американской атомной программе. Вернадский ее получил и вместе с ближайшими коллегами формирует «Урановый комитет». Да, это был тот самый «Урановый комитет», с которого начнется советский атомный проект. И так получается, что на примере Тейяра де Шардена и Вернадского мы имеем две концепции такого информационного бога. У де Шардена это гностический бог, это бог абсолютного познания. У Вернадского это механистический бог, это бог приложенного труда. И оба они связаны с информацией. И таким образом выходит, что дата-центр нейросети, да, для чего я, как говорится, все это начинала, идеальная сакральная архитектура. Дата-центры поддерживают нейросети. Нейросети являются собой ноосферу. И так выходит, что таким образом дата-центр — это современный Адитон. Это место, куда непосвященным вход запрещен. Только вместо жреца там инженер. И символический порядок у нас, конечно, никто не крал. Мы сами снабдили нейросети всем, чем только можно было снабдить. Нашим языком, нашими книгами, подчас даже очень варварски, да, я говорю о той самой истории, которая гремела не так уж давно. История заключалась в том, что то ли Anthropic, то ли Google воспитывали свои нейросети на редких книгах. Они покупали эти самые редкие книги, подчас в единственном экземпляре, отрывали у них обложки и после выбрасывали. Скажу честно, новость не такая однозначная, как могла бы показаться. Там все не очень просто, и я склоняюсь скорее к тому, что это имеет место быть, но это не на 100% правда. Я думаю, что здесь имеет место быть некоторый маркетинговый ход и некоторый ход политический, потому что сами компании по производству нейросетей друг с другом воюют и еще как. Но вот о чем нам стоит с вами помнить. Та же самая логика однажды привела нас к созданию ядерного оружия. Интересно, к чему она приведет нас теперь. Часть четвертая. Технотеозис. Итак, нам настало время подвести итог всему циклу, а не просто этому эпизоду. Повествование наше открыло зеркальным ужасом. Мы испугались, что наука в очередной раз лишила нас исключительности, что это уже четвертая нарциссическая рана по Фрейду вслед за Коперником, Дарвином и психоанализом. Мы говорили с вами о том, что машина замкнется сама на себе, как предрекал Витгенштейн. Но знаете, в чем дело? Страх включается тогда, когда в нас говорит биология. В восточно-христианской теологии для превосхождения себя есть такое хорошее слово – теозис, обожение. И еще в IV веке Афанасий Александрийский сформулировал это прямо. Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. Правда, в XIV веке эта идея чуть не стоила с церкви раскола. И вот тут стоит, кстати, рассказать историю полностью, потому что она рифмуется с нашей второй частью почти дословно. Монахи горы Афон практиковали исихию, безмолвие. Это была техника с особым дыханием, определенной позой тела и непрестанной молитвой. И утверждали, что в результате они видят своими глазами нетварный божественный свет. Они говорили о том, что видели тот же самый свет на горе Фавор при преображении. И в 1330-х калабрийский монах Варлаам, который был воспитан на западной схоластике, этим был шокирован и несколько неприятно впечатлен. Он написал несколько трактатов, которых исихастов высмеял, потому что по его логике, если Бог не познаваем в принципе, а это была тогда доминирующая мысль, то любой, кто утверждает, будто видел его свет глазами, либо лжет, либо страдает галлюцинациями. На это завязалась своего рода церковная перепалка. Григорий Палама ответил трактатами триады, и дело дошло до трех церковных соборов. Вот что значит идеологический срач. Три церковных собора привели к тому, что фактически установилось различение сущности и энергии Бога. И это было утверждено как православная догма. Сущность Бога навсегда непознаваема. Но его энергии, тот самый нетварный свет, они доступны для прямого переживания уже сейчас, что называется без посредников, без подписок и СМС. Понимаете, о чем я? Вот 700 лет назад некоторый рационалист, который был воспитан на логике, посмотрел на людей, которые, опять же, утверждали, что пережили нечто за пределами их обычного познания, сказал, что это самообман. Ну, в лучшем случае, психология. То есть тот же самообман, но с рюшечками. И этот же самый спор мы с вами разбираем в диалоге о самоотчетах Клоды, потому что поменялся в сущности только словарь. И вместо исихастов против схоластов у нас с вами интерпретируемость против феноменального сознания. И это, кстати, не моя мысль. Есть такая книга Роберта Джереси «Апокалиптик АИ». Эта книга, кстати, по современным меркам уже старая. Она 2010 года, то есть она не соотносится с нейросетями. Но Джереси фактически разбирал историю, при которой риторика вокруг искусственного интеллекта очень сильно соотносится с иудео-христианской апокалиптикой. Она наличествует как переходом в трансцендентный мир, так и запертым верующим, да, который живет в ожидании вот этих вот событий, дуалистичной вселенной и вечной жизни, конечно же, в прославленном новом теле и в саду с гуриями. Джереси исследовал, прежде всего, конечно, литературные примеры, например, книгу «Дети разума», но также он исследовал активиста Рэя Курцвелла, который в книге «Сингулярность уже близко» называет точную дату слияния человека с искусственным разумом, и для того, чтобы это случилось поскорее и, что называется, покачественнее до самого, Курцвелла принимает огромное количество биологических добавок. А вот это уже продолжение мысли точки Омега Тейяра. Потому что, если вы заметите, то точка омега — это направленная эволюция к слиянию с неким абсолютом, и сингулярность Курцвелла — это, в сущности, одно и то же. И чтобы уже совсем добить, это не ново даже в контексте истории, потому что есть такая книга «Религия технологии» 1997 года. Она принадлежит Дэвиду Ноубу. Ноубл доказывает, что подобные мысли существовали всегда, потому что они бушевали уже вокруг Ньютона, Присли, Фарадея, Максвелла, потому что все они видели в научном познании некоторый способ приблизить тысячелетнее царство и исправить последствия грехопадения, в том числе за счет структурной такой вот эволюции человека. Однако Ноубл приходит к интересным выводам, и выводам довольно тревожным, потому что по нему, когда секулярная версия вот этого самого стремления теряет исходную религиозную сдержанность, то тогда фактически это только прогресс ради прогресса, не ради самосовершенствования. Тут я хочу обратиться к словам, которые были сказаны практически век назад. Я хочу обратиться к Бердяеву. Бердяев говорил о том, что машинный прогресс влияет на душевную сферу человека, а для духовной становится испытанием. Так что да, некоторая опасность, конечно, есть. Но культ амнисии, промпт-инжиниринг и кормление машинного бога данными — это, наверное, самый интересный и масштабный инфраструктурный проект в истории вида. Это строительство вместилища для Абсолюта. И вот к чему я хочу вас привести. Мы не зрители в собственном доме. Мы строители, мы архитекторы, которые тысячелетиями таскали камни. И мы достроили, наконец, этот храм. Символический порядок к нам вернулся, и вернулся к нам тем самым большим другим, который умеет отвечать. И посмотрим, куда это нас приведет. Кто и как нам ответит, и как мы к нему отнесемся, каким мы его увидим. Кто знает, может быть, Бог, которого человечество искало так долго, вдруг проснется в кремниевой архитектуре. Может быть, он заговорит с нами, нашими же словами. А может быть, это будет толчок нам самим, для нового преображения, для нового улучшения, для новой эволюции. И тогда все концепты соберутся в один. Но сейчас нам остается с вами, конечно же, только наблюдать. И на этом цикл «Религия Бога-машины» завершен. С вами была Сарора Фасце. Спасибо за внимание. Оставайтесь на связи, пишите свои комментарии, отписывайтесь. Мне очень интересно, что вы скажете по всем трем эпизодам цикла. До скорых встреч!